говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Пожар в редакции «Комсомольской правды» потушить до сих пор не удается. Иран приступил к первой фазе обогащения урана. Кшиштоф Занусси может стать послом Польши в Москве. Начинаем наш выпуск с событий в Москве. Пожар в редакции газеты «Комсомольская правда» потушить до сих пор не удается. На месте событий находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Вы знаете, ситуация кардинально пока не изменилась. По-прежнему горит седьмой этаж. Это помещение, где находилась столовая, и помещение, связанное с другими редакционными услугами, если так можно сказать. По-прежнему работают 5 бранцбойтов. Языки пламени вырываются наружу, обвалилась крыша седьмого этажа, через эти проемы уже видна атмосфера. И есть еще надстройка, восьмой этаж, и она тоже находится сейчас под угрозой проваливания. И я вот вижу прямо передо мной эта картина, обваливаются осколки, скажем, конструкции, и перекрытия там тоже провалены. В общем, пока пожарным не удается кардинально изменить ситуацию. Хотя вышел сейчас журналист там Виктор Климов, главный инспектор по пожару безопасности города Москвы, он сказал, что пожар будет ликвидирован в течение 15-20 минут, но то, что я вижу, конечно, это не подтверждается, языки пламени охватили весь седьмой этаж, и каких-то серьезных изменений нет, и многие журналисты сейчас видят эту картинку, и я думаю, что на это уйдет еще около часа, не менее.
Спасибо, Мумин. Напомню, на месте событий в Москве, где горит редакция газеты «Комсомольская правда», находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Иран, по данным Международного агентства по атомной энергии, приступил к первой фазе обогащения урана. Утром из Тегерана поступило сообщение, что Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для своей ядерной программы на территории России. Представитель правительства Ирана заявил:
«Вопрос о переговорах остается открытым, а когда они могут состояться, дело другое. Следует учитывать некоторые новые факторы и решительное намерение правительства Ирана производить обогащенный уран на своей территории. Мы считаем, что российский план должен быть скорректирован в соответствии с политикой Ирана и намерены добиваться этого»,
сказал представитель Тегерана. МИД России, в свою очередь, заявил, что готов к началу переговоров уже 16 февраля, как и было запланировано. В больнице Уфы скончался рядовой строительного батальона, избитый сослуживцем. Военная прокуратура ведет следствие. По данным Минобороны, только в январе этого года жертвами дедовщины в российской армии стали 53 военнослужащих. 14 из них покончили жизнь самоубийством. Ситуацию в армии обсудят во вторник депутаты Государственной Думы. Прокуратура Волгограда возбудила уголовное дело в связи с нападением на руководителя областного отделения партии «Родина» Дмитрия Коломыцева и его жену. Как сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин, их избили в подъезде дома, где они живут. У Коломыцева пробита голова, он находится в больнице.
Скорее всего, он пробудет несколько недель в больнице, потому что не помню, что с ним произошло. Я не вижу никаких других вариантов, кроме как то, что нападение, скорее всего, совершено из-за того, что он занимается политической деятельностью. И вообще это напоминает мне почерк, похожий на нападение на активистов других партий. Помните, избивали битами также на футболов. А теперь вот такие методы стали применяться уже активистам партии «Родина». Уверен, что это действие в принципе можно классифицировать как террор,
заявил в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Родина». Подробнее на эту тему сразу после выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Наиболее реальная кандидатура на пост нового посла Польши в России — известный кинорежиссер Кшиштоф Занусси, рассказывает Алексей Диковицкий.
По неофициальной информации представителей Министерства иностранных дел Польши, решение о назначении Кшиштофа Занусси на пост посла в России уже принято. Хотя Занусси и не является профессиональным дипломатом, он хорошо знает Россию, великолепно говорит по-русски, а кроме того, его творчество широко известно в России. Согласно существующей процедуре, кандидата на посла должна утвердить парламентская комиссия по иностранным делам. Однако у Кшиштофа Занусси не должно быть с этим проблем. Его кандидатуру поддерживают также большинство представителей оппозиции. Место посла Польши в России остается вакантным с ноября минувшего года, после того, как посол Стефан Меллер был назначен на пост министра иностранных дел. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Суд над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками отложен до вторника. Вызванные на сегодняшнее заседание свидетели, два бывших помощника Саддама, заявили, что не желают давать показания и что их принудили прибыть в суд. Сам экс-диктатор прекратил бойкот процесса после того, как главный обвинитель пригрозил доставить подсудимых в зал суда силой. Говорит адвокат Хусейна.
Мы зашли на суде в тупик. Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам. У нас нет контакта с судьями. Нарушены все процедуры. Лично, по нашему мнению, за это несут ответственность. Новоназначенный председатель суда, а также главный обвинитель.
Это был адвокат свергнутого диктатора Ирака. Палестинский парламент старого созыва проводит последнюю сессию в преддверии приведения к присяге новоизбранных депутатов. Большинство мест в новом парламенте займут члены радикальной группировки «Хамас». Верховный лидер «Хамас» Исмаил Ханейя сообщил, что новый кабинет министров автономии будет состоять из технократов, перед которыми поставлена задача восстановления палестинских территорий. Руководитель политического крыла «Хамас» Халид Машаль одновременно заявил, что группировка не намерена отказываться от насилия, пока Израиль не уйдет с оккупированных территорий. И в заключение выпуска новостей напомню вам основные новости этого часа. Пожар в редакции «Комсомольской правды» потушить до сих пор не удается. Иран приступил к первой фазе обогащения урана, сообщает МАГАТЭ. Кшиштоф Занусси может стать послом Польши в Москве.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Кто может стоять за нападением на регионального руководителя партии «Родина» в Волгограде? Сильнейший пожар в здании издательства «Пресса» в Москве продолжается. Зачем британцы нанимают тренеров по жизни? Эти темы, а также обзор европейских газет и «Олимпийская панорама» в этом часе нашей программы. Как мы уже говорили в наших новостях, в Волгограде избит руководитель областной организации партии «Родина» Дмитрий Коломыцев. Сейчас он и его жена, которая также пострадала, находятся в реанимации. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин, который вылетает в Волгоград, чтобы на месте разобраться в ситуации, в интервью «Радио Свобода» заявил, что это покушение обусловлено политическими причинами. Несмотря на то, что «Родина» не допущена к выборам в региональные парламенты, которые пройдут в марте этого года, позиции партии в регионах остаются достаточно сильными. Над этой темой сегодня работала Любовь Чижова.
По факту избиения лидера волгоградского отделения партии «Родина» 26-летнего Дмитрия Коломыцева и его жены, которое произошло накануне, местная прокуратура возбудила уголовное дело. В прокуратуре не исключают, что преступление может быть напрямую связано с политической деятельностью Коломыцева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Ирина Романникова.
Нападение на Дмитрия Коломыцина и его жену произошло в воскресенье в подъезде их дома в центральном районе Волгограда. Супруги ждали лифт на первом этаже, когда трое неизвестных подошли к Дмитрию и несколько раз ударили молотком по голове. Потом обоих стали избивать бейсбольными битами. Нападавшие не взяли ни денег, ни ценностей. Злоумышленники скрылись, когда на крики о помощи выбежала лифтер дома. Пострадавшие госпитализированы. У Дмитрия Коломыцева в нескольких местах пробит череп. Как заявили его коллеги в региональном отделении партии «Родина», затронута левая полушария. Дмитрию Коломыцину сделана операция. По словам врачей, сейчас он и его жена Ольга находятся в нейрохирургическом отделении. Их состояние удовлетворительное. Пока никаких прогнозов медики не делают, но надеются, что молодой организм справится. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по части 3 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Следствие рассматривает несколько версий преступления, но не исключено, что причиной нападения стала политическая деятельность Коломыцина.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Ирина Романникова. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин, который сегодня вылетает в Волгоград, также считает, что избиение Дмитрия Коломыцева – это дело политическое. Тем более, что активистов «Родины» в регионах избивают уже не в первый раз.
Дмитрий не занимался ничем, кроме как политикой. Он был в освобожденной партийной работе. Ему 26 лет, молодой человек, 4 года уже занимается партийной работой. Талантливый, способный парень, хороший оратор. Прекрасные отношения у него были всегда с с собой в Волгоградской области. Он дружил с губернатором, и губернатор его даже подошел на работу в администрацию. Их сопровождали, те, кто покушались на его жизнь. Один человек сопровождал их по улице, его, Дмитрий, с женой, а двое ждали в подъезде. Сразу ударили молотком в голову, потерял сознание, избивали битами. Поэтому ничего не взяли, ничего не украли, ничего не говорили, молча, тихо, глухо били и все. Поэтому я не вижу никаких других вариантов, кроме как то, что нападение, скорее всего, совершено из-за того, что он занимается политической деятельностью. И вообще это напоминает мне почерк, похожий, сказать, такой почерк на нападение на активистов других партий. Ну, сейчас, помните, избивали битами также на футболов. А теперь вот такие методы стали применяться уже к активистам партии «Родина».
А у вас есть какие-то версии, кто мог совершить это преступление?
Я не прокуратура. Мне тяжело сейчас судить о том, кто это мог сделать, но я вот вылетаю сегодня в Волгоград, буду встречаться, естественно, с представителем правоохранительных органов. И моя задача сделать так, чтобы они не замотали это преступление. Это, в принципе, покушение на убийство и совершено в отношении политического деятеля, представителя федеральной парламентской политической партии, руководителя регионального отделения. Поэтому уверен, что это действие, в принципе, можно классифицировать как террор.
Угрозы в ваш адрес или в адрес ваших коллег по партии не поступали?
Ну, я не хотел бы спекулировать на этой теме, но, в принципе, такие проблемы всегда существуют у тех, кто занимает отличную от официальной точки зрения. А у нас это уже третье нападение на руководителя региональных отделений. Осенью у нас были нападения на представителя Ивановского регионального отделения. Он тоже руководитель, тоже был зверски достаточно избит, и судебное дело до сих пор тянется. Мы нападали на Иркутский наш штаб, там вообще было убийство политтехнологов, застрелили двух политтехнологов. И я считаю, что до конца это не расследовано тоже преступление. Поэтому мы, в принципе, сталкиваемся с тем, что против партии «Родина» начали использовать бейсбольные биты. Ну, значит, соответственно, будем искать варианты ответа на эти вопросы.
Говорил лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Политолог Николай Петров из центра «Карнеги» тоже склонен считать избиение Дмитрия Коломыцева политическим делом. По его словам, партия «Родина», создававшаяся как прокремлевский проект, вышла из-под контроля власти, и на нее начались гонения.
Мне кажется, сейчас слишком рано еще говорить о том, насколько закономерно то, что произошло в воскресенье в Волгоградской области, но действительно нечто аналогичное было в Иркутской области, но тогда шли выборы. И если говорить о закономерностях, то определенно в отношении Родины они действуют, и вот на тех региональных выборах, которые должны состояться в марте, Родина практически не будет принимать участие, потому что под разными предлогами ее списки не были зарегистрированы или были сняты с регистрации в большинстве регионов.
А чем «Родина» не угодила власти?
Ну, очевидно, что «Родина» — это проект, который, в общем-то, и никто особо это не скрывает, был создан Кремлем в преддверии выборов 2003 года и тогда имел целью отобрать голоса у коммунистов. Проект оказался даже слишком более эффективным, чем это планировалось поначалу. И вместо того, чтобы просто забрать какие-то голоса, он дал «Родине» почти те же позиции в Государственной Думе по спискам, что и у коммунистов. И руководство «Родины», оценив свою силу, стало иначе уже в гораздо менее зависимом ключе вести себя со своими кураторами. И особенно это проявилось в ходе социальных протестов начала прошлого года, когда «Родина» заняла активную оппозиционную по отношению к правительству, по отношению к власти позицию и, в общем-то, в значительной мере поплатилась за эту позицию тем, что вот на протяжении последних нескольких месяцев, активнее всего начиная с декабрьских выборов в Московскую городскую думу, «Родина», ее региональные списки, ее региональные отделения подвергаются очень жесткому прессингу.
А насколько вообще сильны позиции «Родины» в регионах?
Позиции «Родины» в регионах достаточно сильны, и потому что «Родина» нащупала очень такую эффективную и достаточно большую электоральную нить, выступив со своего рода таким цивилизованным национализмом и в этом смысле отобрав сторонников не только у КПРФ, но отчасти и у ряда других партий. И партия, которая показывает результат под 10%, а на региональных выборах она показывала и более высокие результаты, естественно, привлекательные. Поэтому «Родину» шли, и региональные отделения «Родины» достаточно серьезные. Политическая сила.
Это было мнение политолога, эксперта Центра Карнеги Николая Петрова. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжает гореть редакция газеты «Комсомольская правда». Пострадали, по предварительным данным, 2 человека, 10 спасены. Как передает с места событий корреспондент «Радио «Свобода», в здании обрушились перекрытия. Иран, по данным МАГАТЭ, приступил к первой фазе обогащения урана. Утром из Тегерана поступило сообщение, что Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для иранской ядерной программы на территории России. В больнице Уфы скончался рядовой строительного батальона, избитый сослуживцем. Российские миротворцы в Южной Осетии представляют опасность для Грузии, заявил грузинский госминистр Георгий Хайндрава, выступая в парламенте. Суд над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками вновь отложен, на этот раз до завтра. Прокуратура Волгограда возбудила уголовное дело в связи с нападением на руководителя областного отделения партии «Родина» Дмитрия Коломыцева. В 20 часов по Москве в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. В числе главных тем, естественно, пожар в издательском комплексе «Правда», почему произошло несчастье и как теперь будут выходить газеты. Британская военная полиция расследует возможный случай избиения иракцев. Что на самом деле произошло на юге Ирака в городе Басра? Олимпийская панорама. Итоги 3-го дня Туринских игр. Как выступили россияне в соревнованиях по биатлону и конькобежному спорту. Еще раз напомню, 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день, Саша.
На прошлой неделе одна, наверное, главная была тема в европейских газетах, разумеется, это скандалы и протесты мусульман в связи с карикатурами на пророка Мохаммеда. Сейчас появились и другие, в частности, я тоже знаю, что газеты не обошли вниманием встречу министров финансов стран Большой Восьмерки в эти выходные. Поподробнее расскажите нам, что же пишут европейские журналисты сегодня об этом.
Да, об этом пишут многие газеты, но довольно... обширная публикация сегодня в британской Financial Times, которая и на Weekend писала довольно много об этой встрече. По мнению Financial Times, московские морозы наглядно продемонстрировали министрам мрачные стороны возможного дефицита электроэнергии. Россия, пишет Financial Times, чье членство в группе стран Большой Восьмерки порождало противоречивые мнения, попала во власть зимы, которая отличается особо зверскими морозами даже по ее собственным российским впечатляющим стандартам. Московская встреча, как известно, прелюдия саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, где одной из важнейших тем будет энергетическая безопасность. Президент России Владимир Путин, пишет Financial Times, продемонстрировал неосознанное, но безупречное в своей ироничности умение выбрать время. Решение поставить во главу угла проблему энергетической безопасности еще в прошлом году могло показаться разумным, особенно учитывая, что именно в этой сфере России есть что предложить «восьмерке». Однако после того, как первые недели Нового года ознаменовались попреками в адрес России из-за угрозы прекращения газовых поставок в Европу в результате размолвки с Украиной, для России, возможно, было бы лучше замять эту тему, считает Financial Times. Однако вопрос о поставках газа через территорию Украины является общеевропейской проблемой. Это осознает газета. К моменту питерского саммита «Восьмерки» погода, пишет Financial Times, несомненно улучшится. Однако, что до перспектив прогресса в обсуждении животрепещущих тем на саммите «Восьмерки» в этом году, то они по-прежнему туманно, заключает Financial Times. Вот другая, очень такая тоже распространенная сегодня тема в европейских газетах, это отношение России и Европы с Хамас. Берлинская «Тагесшпигель» приветствует решение министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не встречаться с представителями Хамас во время своего ближневосточного турне, которое уже началось сегодня. По мнению газеты, важно, чтобы реакция Евросоюза на заявление радикальной группировки, продолжающей призывать к уничтожению Израиля, была ясной и недвусмысленной. Вот короткая цитата. «Никакого политического признания Хамас и никаких денег ЕС палестинской автономии под руководством Хамас до тех пор, пока исламисты не примут принцип, лежащий в основе самого существования этой автономии». А именно признание государства Израиль и его право на существование. Исходя из этих соображений, российскому президенту Путину, по мнению Тагесшпигель, не следует приглашать руководство Хамас с практическим государственным визитом до тех пор, пока Хамас не продемонстрирует смягчение своей позиции.
Спасибо, Володя. У нас, к сожалению, осталось практически несколько секунд всего-навсего, но тем не менее я напомню нашим слушателям, что с основными материалами, с некоторыми интересными публикациями европейских газет вас познакомил мой коллега Владимир Тольц.
Издание.
А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит самая актуальная российская тема на сегодня. Как мы постоянно говорим в наших новостях, в Москве на улице Правды в государственном издательстве «Пресса» продолжается сильнейший пожар. И по последним данным наших корреспондентов, в здании обрушилась часть кровли и многие перекрытия. По предварительным данным, жертв пока вроде бы нет. В редакции «Комсомольской правды», где начался пожар, говорят, что газете нанесен очень серьезный ущерб. На месте пожара, в числе других корреспондентов «Радио Свобода», работал и Данила Гальперович.
Из здания издательства «Пресса» на улице Правды вырывались мощные языки пламени, с которыми боролись пожарные, заливая их огнем с высоких выдвижных лестниц. Иногда казалось, что вода сделала свое дело, но уже через минуту на месте дыма и пара вновь появлялся огонь. К счастью, по словам главного пожарного инспектора Москвы Виктора Климкина, этот огонь не причинил смертельного вреда людям из редакции «Комсомольской правды» и других изданий. Их вовремя спасли.
Проведена эвакуация людей из этого здания. 10 человек спасено с помощью подъемника с 7-го этажа, вот балкона, который находится над центральным входом. Работает 25 водяных стволов, работает 8 подъемных механизмов, работают мощные стволы водяные. Делаем все для того, чтобы огонь не распространялся по этажам.
Здание на улице Правды 32-го года постройки, памятник архитектуры, деревянные полы, длинные коридоры, много ковровых покрытий и никудышная электропроводка. Замминистра по чрезвычайным ситуациям Евгений Серебренников говорит, что ущерб, видимо, будет значительным.
Внутреннее обрушение, по всей видимости, есть между 6-м и 7-м этажом, потому что особенность этого здания в том, что перекрытие, 2/3 перекрытий сгораемые и пустотные, и перегородки также сгораемые и пустотные. Реконструкция которых или приведение в пожаробезопасное состояние неоднократно предлагалось органами государственного пожарного надзора, но эти мероприятия выполняются в период реконструкции или капитального ремонта, чего, к сожалению, пока мы не дождались.
Сам министр МЧС Сергей Шойгу прибыл на пожар, но к прессе не вышел. Как неофициально сказали его коллеги, пожар не федерального уровня. Тем не менее, издания, пострадавшие от пожара, известны всей России, и их сотрудники очень тяжело переживают случившееся. Обозреватель «Комсомольской правды» Леонид Репин рассказывает, что такое с его газетой происходит не впервые.
Я 42 года работаю здесь. И на моей памяти это третий большой пожар и самый мощный, самый катастрофический пожар, самый страшный. Похоже, что началось сгорание именно в нашей фотолаборатории. Это катастрофа для газеты, потому что там хранились фотоархивы за все годы существования нашей газеты. Я видел плащ товарища Толи Жданова, который, может быть, не так давно, но лет 10 все работает. Но все, что он снимал в течение жизни, весь его архив там погиб в этом огне.
Теперь российское агентство по печати ищет, куда разместить газеты «Погорельцы», а Савеловская прокуратура пытается понять, кто виноват. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Ленинградской области на южном побережье Финского залива, рядом с портом Усть-Луга, начинается строительство новых портовых сооружений, представляющих потенциальную опасность для экологии не только области, но и всего Балтийского региона, утверждают местные экологи. При этом обязательные по закону общественные слушания перед началом строительства были, по их мнению, превращены властями в фарс. Местные жители уже якобы несут потери от только намечающегося проекта. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с экологом и председателем Совета общественной организации «Зеленый мир» Олегом Бодровым.
Расскажите, Олег, что собираются строить на южном берегу Финского залива?
Речь идет о том, что рядом с уже действующим портом в Лужской губе планируется новая масштабная индустриальная зона, которая будет включать нефтеналивные терминалы и терминал по экспорту угля, а также для экспорта сжиженного газа.
Чем так опасно это строительство? Все-таки и местные власти, федеральные, включая президента России, не раз уже высказывались о стратегическом значении строительства портов в Ленинградской области.
Ну, ничего здесь нет сверхъестественного, всегда что-то строилось, но я бы разделил на две проблемы. Первая. Для того, чтобы реализовать такой масштабный проект, должны по российским законам проводиться общественные слушания. Причем порядок этих слушаний оговорен также в российских законах. Это должны быть заранее за месяц опубликованы информация о таких слушаниях, статьи, которые бы позволяли жителям, которых эти проекты касаются, могли получить информацию из средств телевидения, радио, газет. Так вот, ничего этого не было, и вдруг мелким шрифтом в местной газете Кингисеппского района публикуют, что вот 10 февраля приходите, послушайте, что тут предполагается сделать. То есть налицо пренебрежение интересами местных жителей, причем эти жители живут этой территории, это главным образом рыбаки, которые рыбачат, и в случае, если эти проекты будут реализованы, радикально изменится их жизнь. Уже сейчас им проблемно ловить рыбу, потому что уже действующий расширяющийся порт в Усть-Луге оказывает негативное воздействие на этот промысел. То есть тот уклад жизни, который сформировался сотни лет здесь, он вдруг разрушается, и вот та малочисленная народность, и жорцы, и водь, испокон веков занимавшиеся рыболовством, практически останутся без средств существования. На мой взгляд, это просто вопиющий факт, когда говорят, что России нужны новые порты, давайте их строить, а люди, которые живут на этой территории, воспринимаются как мусор, как барьер на пути какого-то прогресса. Простите, господа, мы тоже граждане России, и это тоже в наших интересах, чтобы наша отчизна процветала, но не таким путем, когда полностью разрушается наша жизнь. То есть это вот первый момент, который вызывает недоумение, по меньшей мере. И второй момент – это действительно планируется порт грузооборотом 100 миллионов тонн, и железной дорогой туда предполагается все эти грузы нефтяные, угольные доставлять. И это радикально изменит экологическую ситуацию, а этот район находится между двумя особо охраняемыми природными территориями. Первое – это Курильский полуостров, водно-болотное угодье международного значения, территория, где самое большое видовое разнообразие в Ленинградской области живых организмов. Более 200 из них, как уже говорилось, занесены в Красную книгу. И второй объект с другой стороны от этого предполагаемого места размещения порта – заказник Котельский, который тоже содержит систему озер, уникальная природа. И все это может пойти под откос, потому что уже известно, что строители этой, проектировщики этой новой портовые зоны предполагают через заказник Котельский тянуть ветку водовода. Кроме того, те промышленные объекты, которые там предполагается разместить, неизбежно будут выбросы и сбросы делать, которые будут сказываться на этих особо охраняемых природных территориях.
И все-таки, что власть говорит о новом проекте?
Я вот хотел бы привести слова господина Кима, главного архитектора области, который, говоря об этом проекте, отмечает, что здесь строительство портовых комплексов – это доходная статья бюджета региона. И в данном случае интересы области важнее интересы группы местных жителей. В общем-то, странно, как будто область – это какая-то другая страна, а местные жители, жители, граждане России, рассматриваются препятствием этому процессу. И мне кажется, это очень странным.
Спасибо. Мы беседовали с экологом, председателем Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олегом Бодровым.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. В 19 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет моя коллега Анна Качкаева, и тема обсуждения «Карикатурный джихад» и «Дружественный Хамас». Как слово может отозваться делом? Гости студии – политолог Алексей Малашенко, продюсер будущей арабской версии российского канала «Russia Today» Акрам Хузам и обозреватель газеты «Коммерсант» Наталья Геворкян. А сейчас в Москве 16.30 и коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве горит редакция газеты «Комсомольская правда». Пострадали 2 человека, 10 спасены. Как передает с места событий корреспондент «Радио «Свобода», в здании обрушились перекрытия. Среди возможных причин пожара – замыкание электропроводки и неосторожность при курении. Иран, по данным МАГАТЭ, приступил к первой фазе обогащения урана. Утром из Тегерана поступило сообщение, что Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для иранской ядерной программы на территории России. В больнице Уфы скончался рядовой строительного батальона, избитый сослуживцем. По данным Минобороны, только в январе этого года жертвами дедовщины в российской армии стали 53 военнослужащих. Ситуацию в армии обсудят во вторник депутаты Государственной Думы России. Российские миротворцы в Южной Осетии представляют опасность для Грузии, заявил грузинский государственный министр Георгий Хайндрава, выступая сегодня в парламенте на расширенном заседании Комитета по обороне и безопасности. Грузинские депутаты обсуждают вопрос о целесообразности пребывания миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Палестинский парламент старого созыва проводит последнюю сессию в преддверии приведения к присяге новоизбранных депутатов. Большинство мест в новом парламенте займут члены радикальной группировки «Хамас». Суд над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками отложен до вторника. Вызванные на сегодняшнее заседание свидетели, 2 бывших помощника Саддама, заявили, что не желают давать показания и что их принудили прибыть в суд. Сам экс-диктатор прекратил бойкот процесса. Прокуратура Волгограда возбудила уголовное дело в связи с нападением на руководителя областного отделения партии «Родина» Дмитрия Коломыцева и его жену. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 13 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Февраля 1972 года Радио «Свобода» рассказывало об одной из попыток удалить Григория Распутина от двора императора Николая II.
Делались безуспешные попытки открыть глаза царю и царице на то, что Распутин принадлежал к изуверской секте хлыстов. Для царя и царицы, экзальтированных приверженцев чистоты православия, доказанное хлыстовство Распутина могло бы явиться причиной его удаления от двора. В газете, издававшейся членом Государственной Думы Гучковым «Голос Москвы», в конце 2012 года появилась статья Новоселова, доказывающая, что Григорий Распутин – хлыст и изувер. Одновременно Гучков внес официальный запрос о Распутине в Думу. Царь вынужден был начать расследование о принадлежности Распутина к секте хлыстов. Он поручил это председателю Государственной Думы Родзянко. Это расследование, правда, ничем не окончилось, но совершенно неожиданно в защиту Распутина выступил известный эксперт по вопросам сектантства некий Владимир Бонч-Бруевич. В открытом письме, озаглавленном «Како веруеши», по поводу толков о сектантстве Г.Е. Распутина Новых, опубликованном в левом журнале «Современник», он категорически утверждал, что Распутин не сектант.
Интересно то, что Владимир Бонч-Бруевич, который помог укреплению положения Распутина, был личным другом и сотрудником Ленина. Почему же большевики через своего агента Бонч-Бруевича выступили в защиту Распутина? Профессор истории Оксфордского университета Георгий Михайлович Катков в своей новой книге по истории революции 1917 года дает такое объяснение.
Вся его предыдущая деятельность по организации тайной большевистской печати, его последующая деятельность показывает, что его политические убеждения были главным мотивом для всех его действий. В данном случае цель его свидетельства совершенно ясна. Распутина использовали в думских речах для того, чтобы поколебать авторитет трона.
Таким образом, репутация Распутина в царской семье по-прежнему оставалась непоколебленной. Сторонникам удаления Распутина из Петрограда оставался только один способ – его убить.
Рассказ о попытке разоблачить Распутина в глазах императорской семьи. Радио «Свобода», 13 февраля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Их подготовил Александр Серпиев.
Агентство НАСА объявило 6 новых призовых конкурсов по созданию технологий для освоения Луны. Наибольший приз, 5 миллионов долларов, назначен за прототип орбитальной заправочной станции. Топливный бак должен хранить жидкий кислород и водород и перекачивать их в другие космические аппараты. Создание маневренного и надежного лунного вездехода для астронавтов оценено в 1 миллион долларов. По 500 тысяч долларов предложено за дешевый, но надежный скафандр для будущих коммерческих космических кораблей и за компактный мощный аккумулятор энергии для питания лунной базы в течение двухнедельной ночи. Самый забавный конкурс – создание возвращаемой капсулы, которая доставит с орбиты на Землю дюжину куриных яиц, повредив при этом не более половины. За это предлагается 2 миллиона долларов. Последний конкурс связан с созданием солнечного паруса, технологии, которая, в отличие от всех остальных конкурсных заданий, еще никогда не была опробована. За парус НАСА готова выложить 2,5 миллиона долларов. Точные условия конкурсных заданий будут опубликованы в конце марта. Ранее НАСА уже объявила конкурсы на разработку усовершенствованной перчатки для скафандров астронавтов и технологий для космического лифта. Завершена расшифровка генома макаки резуса. С высокой степенью точности прочитано 93% генетического кода. Это уже второй расшифрованный геном обезьяны. Первым стал геном шимпанзе. Вместе с геномом человека исследователи теперь располагают 3 геномами приматов. Это позволит значительно продвинуться в сравнительных генетических исследованиях. Геном макаки совпадает с человеческим на 92-95% и всего на 2% отличается от генома шимпанзе. Как и другие геномы, он опубликован в интернете в открытом доступе. Испытания индийской вакцины от СПИДа вступили в решающую фазу. Год назад 30 добровольцам стали контролируемо вводить небольшие дозы вируса иммунодефицита типа С, с тем, чтобы сформировать ответную реакцию. Теперь в течение года за участниками эксперимента будут вестись наблюдения с целью определить воздействие прививки на человека. Индия занимает 2 место в мире после Южной Африки по числу носителей вируса иммунодефицита человека. По официальным данным, их в стране более 5 миллионов, хотя эксперты предполагают, что это сильно заниженная оценка. Через 5 лет число инфицированных может вырасти в 4 раза. Многим больным недоступны антиретровирусные препараты, которые обходятся примерно в $1 в сутки. Все это делает поиск вакцины жизненно важной задачей для Индии.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С 17 по 19 марта в Государственном Кремлевском дворце и с 22 по 23 марта в Петербургском зале «Октябрьский» начнется мировое турне китайских артистов с уникальным акробатическим балетом «Лебединое озеро». О нем рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Журналистам предоставили возможность посмотреть фрагменты спектаклей. Точно определить жанр невозможно. Это зрелище, поставленное на либретто «Лебединого озера» и музыку Чайковского, упакованное в роскошные декорации, костюмы, оснащенное спецэффектами, как в американских мюзиклах, отличается неистощимой фантазией хореографа Жао Минга и сверхвиртуозной работой артистов, танцоров и исполнителей цирковых трюков одновременно. партии «Маленьких лебедей» переданы маленьким лягушатам, которые делают все, что положено, только танцуя на руках. Балерина идет по канату на пуантах или партнер удерживает его в арабеске на пуантах на вытянутой руке. Впечатление от увиденного сильнейшее. Тем более удивительной показалась реакция российских деятелей искусства, которые явно должны были китайский театр рекламировать. Тон задавал руководитель цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.
Мне обидно за нашу страну, как бы безнадежную совершенно. Лет, наверное, 6 назад я был в жюри в Учао на фестивале. На гала приехал президент Китая. Не самая, между прочим, маленькая страна на свете. Он смотрел гала, он здоровался с артистами, приветствовал публику. И я его спросил, что для вас цирк? Он говорит, для нас цирк – это часть великой национальной культуры Китая. А то, что у нас последние лет 15 на цирк наплевать всем, начиная от президента, кончая последнего чиновника управления культуры, это однозначно. Когда за твоими плечами государство, за твоей спиной века культуры цирковой, конечно, можно работать, конечно, можно создать серьезный проект. Понимаете, в мире всего два национальных цирка пока. Это русский и китайский. И здесь, поскольку это балет, ну вы же прекрасно видите, так сказать, не дети все, насколько сильное влияние нашего классического балета. Практически все наше. А даже акробатическое, это чисто российский номер, наш жанр, мы его придумали. Пуанты на проволоке лет 30-40 назад, если не ошибаюсь, наши ходили, причем на 8-метровом канате. То есть здесь как бы ничего нет нового, просто талантливые люди собрались при поддержке государства, сделали интересный проект.
Вслед за Максимом Никулиным, Эмиль Кио, Ниной Семизоровой и другие стали говорить о том, что все это в России уже было. И цирковой номер «Бахчисарайский фонтан», и шоу балетов на льду, и пантомима Руслана и Людмилы, и так далее, и тому подобное. Вспомнился анекдот. Старик выловил золотую рыбку. «Чего тебе надобно, старче? Хочу, чтобы у меня все было». «Старик, у тебя все было». Китайцы меньше надеются на золотую рыбку в лице государства. В ходе разговора выяснилось, что вовсе не оно, а частная компания дала деньги на замечательное шоу китайских артистов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Олимпийская панорама».
Олимпийская панорама.
О последних новостях из Турина нам сейчас расскажет мой коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Добрый день, Олег, вам слово.
Добрый день. Могу сообщить, что сегодня уже один комплект наград из 4 разыгран. Это была биатлонная женская гонка на 15 километров. И здесь первые два места завоевали россиянки Светлана Ишмуратова и Ольга Пылева. Мартина Глагов из Германии заняла 3-е место, получила бронзовую медаль. И сборная России таким образом сразу вышла на 1-е место в общекомандном зачете неофициальном, поскольку 2 золотые медали в активе российских олимпийцев теперь есть. И вот если эта вторая медаль в биатлоне не была такой уж неожиданной, то вот вчерашняя победа Евгения Дементьева в так называемом дуатлоне, гонке 2 по 15, удивила многих, в том числе и трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову.
Настолько неожиданная победа Жени. Настолько он скромно шел всю дистанцию, и вот этот финиш у него золотой, просто неописуемый. Но, откровенно говоря, в общем-то, мы вот как бы в общении с лыжниками, с профессионалами, ну, рассчитывали быть в шестерке, что наши и Бабиков, и Дементьев должны быть в шестерке вчера. И поэтому вот это вот, по крайней мере, всю дистанцию они шли вот на своих местах, там 30-й, Бабиков 13-й где-то шел. По всей дистанции не могли так предсказать, что нет, вот кто-то из них будет здесь близко. За шестерку мы так надеялись, что они будут бороться. А вот такая, конечно, неожиданность, вот это его финиш.
Это была Анфиса Резцова, трехкратная олимпийская чемпионка. Но надо сказать и что для самого Евгения Дементьева его успех стал отчасти неожиданным. По крайней мере, сразу после финиша, едва переводя дух, он так вот, как вы сейчас услышите, не понял, откуда у него силы-то взялись.
Просто вышел, я уже чувствовал, что все, у меня появились силы. Откуда, не знаю, я в это верил, я чувствовал.
Ну вот, выиграл Евгений Дементьев финишный спурт у Фрода Эстела, норвежца, победителя в этой дисциплине в Солт-Лейк-Сити на прошлой Олимпиаде. Но, правда, надо заметить, что сил у Эстела не хватило во многом и потому, что в самом начале он попал в завал, сломал лыжу, вынужден был ее менять и в результате отстал почти на минуту от группы гонщиков. Вот, возможно, поэтому и не хватило сил Эстелу, о чем вот, собственно, сам и сказал.
Я думал, что вся моя гонка просто уничтожена. Но все-таки мне повезло в том, что я сломал лыжу через 200 метров после старта, так что у меня было время все исправить. Главное было заставить себя бежать спокойно и не пытаться сразу сократить отставание на первом же километре.
Ну вот, сил у Фрода Эстила хватило, по крайней мере, на серебряную медаль. Это тоже большой успех. Еще сегодня в программе медали в сноуборде, фигурном катании и коньках. Но об этом будем говорить позже. На данный момент у меня все.
Спасибо, Олег. С последними новостями Олимпиады в Турине вас познакомил Олег Винокуров. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается пожар в редакции газеты «Комсомольская правда». Пострадали, по предварительным данным, 2 человека, 10 спасены. Как передает с места событий корреспондент «Радио «Свобода», в здании обрушились перекрытия. Среди возможных причин пожара – замыкание электропроводки и неосторожность при курении. Иран, по данным МАГАТЭ, приступил к первой фазе обогащения урана. Утром из Тегерана поступило сообщение, что Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для иранской ядерной программы на территории России. Российские миротворцы в Южной Осетии представляют опасность для Грузии, заявил грузинский госминистр Георгий Хайндрава, выступая в парламенте. Суд над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками отложен до вторника. Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский, осужденный по делу о срыве отопительного сезона, объявил голодовку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Сегодня ее подготовил мой коллега Марк Крутов.
Самым богатым человеком России по-прежнему является губернатор Чукотки Роман Абрамович. Он занимает первую строчку в традиционном ежегодном рейтинге российских миллиардеров, опубликованном сегодня в журнале «Финанс». Его состояние почти 19 миллиардов долларов, причем большая их часть, 13 миллиардов, полученная от продажи компании «Сибнефть» государству. На втором месте владелец базового элемента Олег Дерипаска, на третьем – один из крупнейших акционеров «Альфа-групп» Михаил Фридман. Всего в списке 720 человек, 50 из них имеют миллиард в долларовом эквиваленте. Единственная женщина в рейтинге с состоянием более миллиарда долларов – супруга московского мэра Елена Батурина. Среди российских миллиардеров почти 40 человек – депутаты Государственной Думы или Совета Федерации. Российские абоненты фиксированной телефонной связи уже в феврале получат новые счета за международные и междугородные разговоры. Речь идет об абонентах компаний, входящих в холдинг «Связинвест». Теперь счета будут выставляться отдельно за услуги местной и междугородной связи и отдельно за дальнюю международную связь. В понедельник стало известно о том, что компания «Вымпелком», предоставляющая в России услуги сотовой связи под маркой «Билайн», официально заявила о своем желании приобрести 100% акций украинского мобильного оператора «Киевстар» в обмен на свои акции на сумму 5 миллиардов долларов. В пресс-релизе «Вымпелкома» говорится, что соответствующее предложение было направлено акционерам «Киевстара» на прошлой неделе. 56,5% акций украинского оператора принадлежат компании «Теленор», 43,5% – компании «Альфа-Телеком». Если сделка состоится, «Вымпелком» наконец сможет выйти на украинский рынок сотовой связи и стать одним из крупнейших мобильных операторов в СНГ. Впрочем, большинство экспертов считают, что это предложение будет отклонено, и «Вымпелкому» придется искать другие пути выхода на украинский рынок, говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Несмотря на столь привлекательное предложение, скорее всего, оно не будет принято Теленором, потому что Теленор может потерять на Украине оператора, которого он консолидирует в свою отчетность, и, соответственно, результаты которого они увеличивают и доходы самого Теленора. А взамен не получит ничего, потому что если он примет это предложение, то его доля в Вымпелкоме, она увеличится, но останется все равно недостаточной для того, чтобы консолидировать российский Вымпелком. То есть она будет в районе там, 36%. Поэтому отказываться от одних доходов, чтобы не получить, ну, по большому счету, взамен ничего в своей финансовой отчетности, Теленор, скорее всего, не согласится. Хотя я не исключаю, конечно, что возможны разные варианты. Вот. Но, тем не менее, я пока невысоко оцениваю шансы на принятие этого предложения. Ну, а посему вопрос как бы о развитии Вентелкома на Украине остается, в принципе, фактически открытым. То есть, по-прежнему, наверное, если Теленор не принимает это предложение, то менеджмент будет вынужден пытаться осуществить вот свои планы по выходу на украинский рынок через компанию «Украинские радиосистемы».
Это было мнение аналитика инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Голоснова. Президент России Владимир Путин сегодня на заседании правительства заявил, что Россия во время своего председательства в «Большой восьмерке» будет добиваться включения некоторых стран СНГ в список беднейших с тем, чтобы им были списаны долги и направлена дополнительная финансовая помощь.
Мы договаривались с самого начала, что у нас есть и очень острые проблемы аналогичного характера и с образованием связанные, и с борьбой с инфекционными заболеваниями, и с бедностью, и в нашей стране, и в близлежащих с нами странах, в странах наших соседей ближайших, это в странах СНГ. Поэтому вот те средства, которые предусмотрены на помощь беднейшим странам, мы должны изначально договариваться с нашими партнерами о том, что значительная часть этих ресурсов должна быть направлена на поддержку наших соседей.
Сказал Владимир Путин. В ответ министр финансов Алексей Кудрин заметил, что Россия уже добилась включения в список стран, нуждающихся в финансовой помощи от «Большой восьмерки» Таджикистана.
По списанию долгов беднейших стран перед международными финансовыми организациями нам также удалось согласовать, что условия, например, списания условия жизни в Таджикистане соответствуют тем странам, которые попадают в инициативу, и Таджикистан включен в это списание.
Это был министр финансов России Алексей Кудрин. Российский холдинг «Северсталь Авто» сообщил о подписании соглашения с японской компанией «Исудзу», которая предусматривает сборку на Ульяновском автозаводе двух моделей «Исудзу» – среднего и тяжелого грузовиков. Их выпуск малыми сериями предполагается начать уже в этом году. Ульяновский завод является частью холдинга «Северсталь Авто». Японская компания «Исудзу», 12% акций которой принадлежат американской General Motors, является одним из ведущих в мире производителей дизельных двигателей для грузовых автомобилей. Компания Trader Media East, восточноевропейское подразделение голландской издательской группы Trader Classified Media, завершила первичное размещение акций на лондонской фондовой бирже, торги которыми начались сегодня. Исходя из результатов размещения, общая стоимость компании составила примерно 650-670 миллионов долларов. В России Trader Media East издает в частности газеты и журналы «Из рук в руки», «Оптовик», «Работа сегодня» и «Авто», а также владеет несколькими интернет-порталами, связанными с поиском работы. Литва может войти в зону евро уже в 2007 году. Таковы итоги переговоров премьер-министра Литвы Альгирдаса Бразаускаса с членами миссии Международного валютного фонда, две последние недели работавшими в Вильнюсе. Представители МВФ констатировали положительные тенденции в развитии экономики Литвы и заявили, что через год, когда страну снова посетит миссия фонда, в Литве вполне вероятно уже будет введен евро. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.24, на завтра 28.23. К евро 33.82, на завтра 33.62. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.19.
Рассказывал Марк Крутов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Многочисленные книги по популярной психологии за последние 20 лет, безусловно, стали предметом массового потребления. Авторы наиболее успешных руководств к тому, например, как заработать миллион или как завоевать женщину своей мечты, открывают вечерние курсы, где делятся своими познаниями со всеми желающими. Об истории возникновения индустрии полезных советов и о том, как эффективно распоряжаться своим временем, история корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Елены Воронцовой.
Согласно старой пословице, человеку всегда не хватает часа времени, одной комнаты и 100 рублей денег. Сложнее всего сейчас, по-видимому, найти именно свободное время. Поэтому один из самых популярных в Британии курсов по развитию личности учит управлению своим временем. Работа идет во всех направлениях – определить свои цели, скорректировать отношения знания и научить этому друзей, учат на курсах, в книгах и через интернет. Октавиус Блэк, один из авторов книги «Дайте мне время», говорит о том, почему подобные курсы стали пользоваться таким спросом. 80-е годы были десятилетием тела. С аэробикой и прочим занятия спортом приобрели массовый характер. В 90-е пошла мода на тренировку духа. Йога, фэншуй и ароматерапия расцвели пышным цветом. Мы подумали, что будет актуальнее всего в первом десятилетии нового века, и решили, что наиболее популярным станет развитие разума. И это было хорошим моментом для открытия нашего спортзала для мысли. Мы свели воедино достижения психологии за последние 50 лет и изложили их в популярно-прикладной форме. Теперь это сконцентрированное знание доступно в книжках в виде курсов и в нашем интерактивном интернет-портале, где каждый, купивший книгу, может участвовать бесплатно. Первая книга подобного содержания появилась в Британии в 1859 году. Она так и называлась «Самопомощь». Первой фразой ее было «Небеса помогают тому, кто стремится помочь сам себе». Автором был шотландский реформатор Самуэль Смайлз. Однако для большинства читателей все началось, пожалуй, с Дейла Карнеги. Его книга «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» впервые вышла в 1936 году. И на сегодняшний день объем продаж только английского издания превышает 15 миллионов экземпляров. Главный постулат Дейла Карнеги о том, что ублажение других является твоей обязанностью и одновременно путем к достижению собственных целей, перекликается со взглядами лорда Честерфилда и напоминает героя «Горе от ума» Нечацкого, а того, который добился успеха. Курсы Карнеги по самосовершенствованию личности были одними из первых. Большую часть урока занимал рассказ человека о том, как он добился успеха, и житейские советы общего плана. Развитое дело обучения успеху сейчас широко заимствует психологические термины и прибегает к методам евангелистской проповеди. Тут и использование освещения и музыки, и фокус на гуру, говорящего о том, что успех доступен каждому, кто внемлет его словам, и часто поддерживаемое на курсах чувство общины, людей, объединенных одной идеей. Из буддизма заимствуется практика медитации. Предлагается визуализировать свою цель, будь то новый BMW или пост директора, и направлять туда всю энергию мысли. Многие книги изобретают свои собственные метафоры. Например, в супербестселлере «Женщины с Венеры, мужчины с Марса» психология мужчины сравнивается с резинкой. Чем дальше вы позволите ему удалиться, с тем большей силой его будет тянуть назад. Так что наука обучения успеху далеко ушла от объявления в газете «Хотите заработать миллион, вышлите $20 на указанный адрес», где выславшему предлагалось поместить такое же объявление и ждать тех, кто заплатит по $20 уже ему. Хотя критики и теперь говорят, что единственный способ разбогатеть при помощи подобных книг – это написать и продать ее самому. Но все же многие, страдая от нехватки времени, считают необходимым проводить вечера на курсах по управлению этим самым временем. Говорит Саманта Скотт, соавтор книги «Дайте мне время». Множество людей стремятся воспользоваться нашим временем. Важно осознать, где и почему это происходит. Кто особенно часто это делает? Соседи, коллеги, родители или дети? Проанализировав происходящее, нужно научиться говорить «нет». Множество времени мы проводим в ожидании чего-то. В приемных, в очередях, в пробках. И в нашей книге говорится о том, что это время – не убитое время. Мы учим людей проводить это время с пользой. В автомобильной пробке можно обдумывать свое выступление на собрании или мысленно выбирать подарок супругу. Подобные советы, насколько очевидны, настолько же и безвредны. Но в условиях жесткой конкуренции некоторые курсы прибегают к довольно грубым формам манипуляций человеческими желаниями и страхами. На первой, часто бесплатной лекции, все усилия направлены на то, чтобы убедить потенциального клиента, что все человечество делится на победителей и проигравших, и что те, кто не прошел обучение, обречены быть среди проигравших, даже если самим им жизнь кажется вполне сносной. Любой курс эффективного управления фирмой или быстрого соблазнения учит в первую очередь определять цели, и, чтобы не усложнять дело, готов определить их за вас.
Очередная история, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Еленой Воронцовой, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как британские власти обещают расследовать возможные факты избиений жителей иракского города Басра 2 года назад, а также о том, что в России продолжаются акции протеста автомобилистов против хамства и произвола властей и чиновников на дорогах. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты.
Думаю, баллотироваться на выборах – это одно, а управлять – совсем-совсем другое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мировое сообщество не должно использовать Международное агентство по атомной энергии как политическую силу для давления на Иран.
Лейтмотивом акции был протест против антинародной реформы ЖКХ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org